Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим на тему, которая вызывает все больше и больше споров. Ну, вы знаете, бывает так, что айсберг сначала тает каплями, потом ручьями, а потом начинается настоящая весна айсберга, после чего от него ничего не остается. И эта тема, которая представляет собой подтаивающий айсберг, это тема сути русского фольклора. Столько было сказано на тему о том, что русский фольклор – дитя язычества, что вот оно образовалось незапамятно давнюю пору, и народ бережно сохранял обычаи, которым больше тысячелетия, которые родились до крещения. И это мнение тщательно поддерживалось. И во второй половине XIX века, и в советское время уж тем более, да и сейчас многие стараются поддерживать его. Но айсберг потек. Все больше и больше специалистов поворачивает широкую аудиторию к тому факту, что огромная часть русского фольклора – это вообще-то явление христианское, притом христианское в чистом виде, без всяких оговорок. И более того, значительные пласты фольклора, в которых видели язычество, становятся, ну, скажем так, предметом критики. Под внимательными взглядами современных специалистов они очищаются от разного рода псевдонаучных выдумок, толкований, какой-то безумной теории, романтических воззрений на суть народного творчества, в рамках которых все, что только можно, приписывали язычеству. Фольклор во все большей мере сейчас трактуется как явление либо христианское, либо находящееся под мощным влиянием христианства. И вот об этом мы поговорим. Здесь нужна просветительская работа, иначе у нас столетие за столетием будут считать, что народное творчество – это все творчество волхвов и каких-нибудь жрецов. В общем, это где-то не совсем так, а где-то совсем не так. Для того, чтобы поработать над этой темой, мы пригласили замечательного профессионального филолога, собственно, кандидата филологических наук, доцента Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Анастасию Евгеньевну Чернову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте прежде всего начнем, вот я поторопился, а вы исправите мою ошибку, с того, что вообще называется фольклором в современной науке. Время от времени взгляды на то, что считать фольклором, плывут, изменяются. Что такое сейчас в представлениях современных ученых фольклор?
Фольклора, можно сказать, что это устное народное творчество. Здесь ключевое слово «устное». Если у нас произведения пишутся авторами, пусть автор будет анонимный, но все равно, например, он пишет и публикует, то произведения устного народного творчества передаются из уст в уста. Это то, что мы слышим, то, что нам рассказывают. И запись, она вторична, записывают позднее. Да, изначально это некий рассказ, песня. Да, фольклорные жанры могут быть самые разные, и это, я думаю, не меняется. И раньше так выделяли жанры, и сейчас современные ученые выделяют жанры, скажем, сказочная проза, несказочные легенды, предания, былички, бывальщины, песни. Тоже есть разные варианты песен, лирические песни. Отдельный пласт, конечно, былины, да, былинное творчество. Потом позднейшие там появились частушки. Да, то есть мы видим, что жанр – это не застывшее какое-то явление, жанр меняется во времени. Например, сейчас в деревнях мы не встретим былину, как бы мы не искали сказок, очень редко. Скорее, я встречала воспоминания о сказке, то есть когда бабушка говорит, что такую-то сказку у нас рассказывали, и называет, может быть, имя главного героя и какой-то сюжет, но не точно, она уже пытается вспомнить, не может. Зато поют частушки, да, это такое уже позднее явление фольклора, ну и рассказывают предания, легенды, пожалуй, тоже сейчас они существуют, в том числе и христианский пласт преданий и легенд.
Вот об этом стоит поговорить поподробнее. Огромная часть фольклора прямо христианская, но об этом очень мало говорят, а очень мало это звучит в средствах массовой информации и, в общем, совсем незначительно на этот счет публикаций.
Вот фольклор, действительно, он в основе своей христианский, это как бы, да, центральное такое явление, самое основное. Остальное, как бы, да, есть какие-то явления на периферии, и почему-то именно на периферийные явления, вроде каких-нибудь примет, гаданий, обращается огромное внимание. Хотя это очень несправедливо, если взять по значимости, по влиянию произведений, по выражению народных представлений в произведениях.
Ну вот вы приведите пример того, что находится в ядре, а не на периферии.
Вот здесь мы можем анализировать, если, да, в христианские, вот даже существуют разборы сказок, казалось, сказка, она совсем даже не связана с какими-то библейскими сюжетами на первый взгляд, да, она просто говорит ребенку, если сказка для ребенка, да, простыми понятиями, вот, но можно там вскрыть христианские мотивы, христианские смыслы, вот, в том, например, как Иван Царевич, он идет в иное царство, в ином царстве он переступает, по сути, из нашего мира в мир иной, через мир мертвых, усопших, преодолевая разные испытания. Избушка Бабы Яги, она находится на границе этих миров и возвращается преображенным уже обратно. И очень важно, что обычно, да, он становится царевичем, а изначально он был дурачком, он был человеком смиренным, он был человеком скромным, отзывчивым, добрым, и, казалось бы, вот эта его доброта, она ни к чему, ничего хорошего ему жизни не даст. Но совсем напротив, она, да, и вот эти качества, такие добродетели, они помогли ему обрести в том числе и царевну.
То есть важно не то, что он ходил в места сказочные, необыкновенные, ну, кто-то говорит «мир иной», кто-то говорит «тридевятое царство». Вот, а важно то, что он проявил себя как добрый, смиренный человек и во всех приключениях не проявлял ни злобы, ни корыстолюбия.
Да, такие, да, у него образ именно человека-христианина. Но я, наверное, привела даже не самый характерный пример, если говорить про православные основы. Мы возьмем пласт легенд и преданий. Ведь здесь целое направление христианские легенды. Они записаны были и еще и в 19-м, 20-м веке. Да, но такой момент в 20 веке в деревнях еще хорошо помнили предания и легенды христианские, но советские фольклористы их не записывали, так что нужно было показать именно народ атеистический, безбожный, да, это отсеивалось, у нас этот пласт утерялся. И пример. Вот предание про Суворова. Предание, я поясню, это про исторические события, там действуют исторические персонажи, реальные. Да, к преданию, как и к легенде, отношение народа как к событию, безусловно, реальному, подлинному событию. И вот, например, изображается Суворов в одном предании. У него, значит, да, идут военные действия, у него, ему говорят, что он сейчас вот выгодно внезапно напасть, вот. Вместо этого он молится, идет литургия, и он видит, что литургия совершается и на земле, и на небесах. Ангельская обедня, он вот, такое ему видение, и он не прерывает литургию, несмотря ни на что, не уходит. Вот, и в итоге, да, все сложилось наилучшим образом. Хотя, казалось бы, все данные противоречат тому, что за Суворовым будет победа. Вот. Или, например, есть предание легенды про святых, вот, про святую Февронию. Подчеркивается цитата: «Она и теперь, говорят, ходи сюда Богу молиться». То есть святые в легендах, они всегда рядом. Да, это подчеркивается, два мира, нету прошлого, будущего, настоящего, есть вечность, да, и в вечности, из вечности святой влияет на настоящие благочестивых людей. Ну и приведу примеры современной истории, наверное, сложно встретить село село, деревню, чаще село, да, где был, например, храм, и потом разрушили, и чтобы там не рассказывали бы про судьбы людей, которые разрушали. Это тоже, да, уже история становится, можно сказать, фольклорная. Опять же, да, легенда — это о действительном событии, о чуде, да, которое было в реальности. Вот, ну и просматривается, вот, что те, кто сбрасывал колокола, да, у них что-то плохое потом случалось. То есть вот так вот народ замечает и хранит память о...
То есть разрушитель храма — человек, которому воздастся и на том свете, но... Как говорят, попросту еще и на этом прилетит.
Да, это вот типичные современные. Ну, а я еще отмечу еще один жанр очень важный – духовные стихи. Опять же, о них было не принято говорить, да, в советское время, как будто бы их не существовало, духовные стихи. Между тем, это поэзия народная, песня, но на темы религиозные, библейские. Характерно, что в духовных стихах мир земной, мир природы представлен как идеальный, как прекрасный мир, потому что он создан Богом, все в мире прекрасно. Но, увы, у человека грешная душа, и здесь такое есть разделение, борьба между грехом и святостью. Вот, человека, да, как, что он выберет, какой путь, вот. И этот сюжет, он часто представлен в духовных стихах, там, например, обращение к ангелу-хранителю или страдание грешной души, когда после смерти она вдруг понимает, что жила-то она неправильно, добро не делала, милости не оказывала, в храм не ходила, и вот начинается такой путь позднее сожаления. Вот, то есть духовные стихи о внутреннем мире человека, который стремится к спасению и преодолевает, пытается преодолеть свою греховную природу.
Ну, их достаточно много, то есть это явление, которое не является редким. Духовные стихи – это тот пласт фольклора, которым была пропитана жизнь нашего народа на огромном пространстве.
Да, но есть особые, до сих пор, кстати, стихи поют духовные, и, как ни странно, не только где-то совершенно в глубинке на севере, но в Подмосковье. Вот есть исследователь Баронина Елена Германовна, она ездила в земли Владимира Суздальский, в Подмосковье, вот восточное, и там она записывала духовные стихи, это уже там 21 век, вот, и духовные стихи связаны были с погребальной темой, то есть, да, вот не только отпевали человека в храме, но потом вспоминали его, вспоминали вот этот переход, саму тему, да, это важнейшее, да, человек рождается в мир иной, покидая земную реальность, вот, и есть пласт особый таких поминальных духовных стихов. Вот, среди, там, на Верхокамье, так ее тоже не так давно выходил сборник духовных стихов, и там вот представлены тоже разные сюжеты вместе с нотами, то есть их можно петь. Вот, есть великопостные, которые хорошо там про грешного человека, особенно, да, покаянные стихи духовные, вот, на праздники святочные, тоже их обычно можно причислить и к духовным стихам, это когда прославляется рождение Иисуса Христа, вот, но это скорее южная традиция, то есть у нас еще фольклор-то такая особенность, что нету единого правильного варианта, есть много вариантов, и часто он меняется в зависимости от региона, да, то есть у каждой области есть свои определенные традиции.
Здесь хотелось бы обратить внимание на одну очень важную вещь. Народ наш живет при христианстве больше тысячи лет. Опыт его в художественной сфере, в сфере устного творчества за эти века постепенно обогащается, растет. Но тем не менее нас пытаются убедить, что почему-то в народе помнят то, что было больше тысячи лет назад, но того, что было позже, не помнят. А, между прочим, это тысячелетие занимает большее место в памяти народа, чем то, что было до него.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем о том, до какой степени русский фольклор – явление христианское, а не языческое. Ну, давайте поговорим о том, что представляется самым, наверное, известным, самым обсуждаемым явлением русского фольклора на протяжении 19, 20, 21 веков – это былины. И вот уж там такое количество словес относительно того, что вот помнят эпоху до крещения Руси, до Владимира Красносолнышка. Ну, конечно, христианству пришло, что-то поломало, искалечило, как часто говорят. Но народ помнит, каковы были богатыри старой Руси. И вот до какой степени былины действительно могут считаться плодом эпохи дохристианской, или все-таки здесь есть некое искажение?
Если мы говорим про русские былины, именно про былины русского народа, то специалисты отмечают такую особенность. Чем запись древнее, тем больше в ней христианских мотивов, христианских образов. В поздних записях уже могут появляться иные особенности, но это связано именно со временем и с самим рассказчиком. То есть вот такой момент.
То есть есть определенный момент того, что в новое время, в Российской империи, в Советском Союзе как раз, может быть, происходит некое ослабление, прогрессирующее ослабление веры и достаточно агрессивное вторжение светской культуры в народное сознание. И если я вас правильно понял, то все это влияет на былины, в какой-то степени размывая древние, в большей степени христианские образцы.
Да, но тут не только даже светских, соседних народов языческих, там, влияние мусульманской культуры, цыганской. Вот давайте я, наверное, приведу пример, это очень хорошо видно на примере. Недавно проходила секция чтений рождественских, и мне запомнилось выступление Миронова, специалиста.
Арсений Станиславович Миронов, он был у нас в гостях здесь на Вере, тоже говорил о былинах.
И он приводит такой пример. Былины посольства Василия Казимировича, которое записано в 1938 году, то есть уже 20 век, от Василия Петровича Тайбарейского. Вот, и там вовсю сказитель поет, что богатырь захватил коней, заводили коней самолучших, злато сребромы у него повыграбили, разнолили личные товары все повыносили, самолучших коней взяли в стольный Киевград. То есть это поведение типичного языческого героя, который обогащается, который ради личной славы готов на все. Как это связано с нашими былинами? Оказывается, что вообще-то у нас в этой былине есть более ранний вариант, и там богатырь, наоборот, отказывается от каких-либо наград. Да, вот тот же самый сюжет, но в записи Гавриила Леонтьевича Крюкова, а это 1902 год, то есть более ранняя запись, говорит, богатырь отвечает: «Мне не надобно-то ваша золотая казна несчетная, золотой казной мне весь не откупайтесь». То есть откупайтесь, это про страшный суд, там дальше речь, что зачем, зачем вообще ему золотая казна, она ничего не дает для спасения души. Вот, в чем же дело, откуда у позднего сказителя появилась такая интерпретация сюжета этого образа? Оказалось, что родом Василия Петровича из ненцев, а у ненцев есть сказание про богатырей, он слышал их с детства, и, получается, свою парадигму нехристианскую он принес в русскую культуру. Да, вот, сказитель, он не повторяет дословно то, что слышал раньше, вот постоянно одно и то же заучил, как бы, да, и повторяет. Каждый сказитель может изменить какой-то момент, что-то привнести в зависимости от желаний слушателей, от своих детских воспоминаний, впечатлений. Поэтому здесь мы имеем дело с поздней редакцией, причем по образцу былин ненцев, да, другой народности.
Ну вот мы знаем огромное количество былин более известных, о тех героях русского фольклора, которые всех на слуху: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, собственно, там-то до какой степени все это плод христианской эпохи, христианского сознания, или все-таки это тоже вот до крещения составлялось?
Но мы видим, что вот эти богатыри, они ведут, у них мотивы поступков именно как у христианских героев. Важно же не только то, что ты совершаешь, но ради чего совершаешь. Богатыри и Илья Муромец, и Добрыня Никитич, они совершают подвиги ради церквей, ради земли русской, защищая сирот, они не для своей собственной славы или богатства совершают эти подвиги. То, что немыслимо, кстати, для языческого героя, взять даже известный тоже эпос, греческий, да, Ахилл, Илиада, все там важно, слава героя, слава — это бессмертие, да, это на первом месте личная слава. Но в былинах мы можем встретить и героев, которые, богатыри, которые совершают неблаговидные поступки, поступают иначе. Здесь Василий Буслаев тоже такой, да, не идеальный герой.
Буйный, можно сказать, герой.
Вот, но важно ведь, как рассказитель относится к его поступкам, да, будет ли у него добрые плоды или нет, или Сокольник, сын Ильи Муромца, вот, тоже, да, не все герои положительные, а отрицательные, они как раз поступают по иным мотивам.
Нехристианским. Ну, давайте как раз об этом поговорим. Дело в том, что от разных специалистов мне приходилось слышать, что старая, самая старая запись былин, она выдает варианты, которые показывают то, что былина без искажений, былина, созданная народом, былина, которая, так сказать, еще не прошла через сознание образованного общества, она про всех наиболее известных персонажей богатырского нашего эпоса дает варианты абсолютно христианские. Ну, я уж не знаю, Илья Муромец, паломничающий в Константинополь, это то, что из массовой культуры ушло, и если мы говорим о мультиках, в которых присутствуют богатыри, оно там присутствует разве что в искаженном виде. И, на мой взгляд, получилось так, что на истинную запись были на тексты, которые действительно отражают, как это было в народной среде, в какой-то момент решили наплевать. В некоторых случаях из благородных соображений ученые и писатели 19-го, начала 20 века страсть как хотели, чтобы был русский народный эпос в духе древнегерманского, древнекельтского, древнескандинавского. Вот, пускай у нас будет своя русская Эдда, свой русский Беовульф и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, хорошо бы как-то вот под литературные образцы подстругать все эти былины, сделать побольше страстей, побольше роковых поступков, побольше борения за славу, больше обид, больше честолюбия. В общем, давайте их немного переделаем, чтобы они были поменьше христианами. Ну, а, соответственно, когда все это попало в советский кинематограф, даже если режиссер был человек высоконравственный, он работал в определенных рамках. Ему, ну, мягко говоря, предложили бы не гонорар, а 10 лет без права переписки, если бы он сделал персонажей былин христианскими героями. Как вы относитесь к тому, что возможность искажения былины в XIX веке, в начале XX, и в советское время существует? Это не только интерпретация, это фактически создание новых текстов на основе старых былин, и эти новые тексты по духу противоречат тому, что было на самом деле.
Конечно, да, тут искажают умышленно. Была даже, говорят, такое задание, если нет основы языческой, но так нужно ее найти, отрыть, как бы пояснить. Вот. Это еще с 19 века действительно такое усилилось.
Что задание?
Вот. Ну, такое задание от Академии, наверное, да, у наук, если говорить про советское время, да, что именно языческие основы подчеркнуть, раскрыть, описать, рассказать, где они присутствовали. Да, просто иногда это сочинялось, потому что таких вот полноценных смыслов языческих, былинах найти невозможно. Но тогда что делают? Просто берут какое-нибудь любое упоминание солнца, грома, луны и начинают какие-то давать комментарии, что это вот уже язычество. Вспоминается там Топоров, Иван Топоров, у него тоже был миф, что у нас там есть бог-громовержец.
В былинах.
Да, хтонический змей. Вот, и, значит, где Добрыня борется со змеем, это древний хтонический миф, да, вот. Но все разрушается, если обратиться к самой былине. Вот в былине змей летает, Добрыня плавает в воде, вот, это не соотносится с мифом про бога-громовержца, вот, где, да, где происходит сама борьба, то есть, получается, там низ и верх меняются местами, но ученые поясняют, что это инверсия, что христиане все меняют местами, все испортили.
А на самом деле это после христиан все перевернули.
Да, да, в том-то и дело, но это не докажешь, да, кто, какие, да, вот эти языческие контексты. То есть это, конечно, такие, получаются натяжки. И еще вспоминается такой случай, поскольку это 19 века, но скорее как такое общее желание писателей, деятелей культуры. Ну, действительно, они смотрели на европейцев, у которых большой, такой солидный языческий пантеон. Да, вот чтобы у нас что-то подобное, ну, надо же, должно быть, давайте сочиним, если его нету. И вот известная история, когда царь, император Николай I вместе с своей семьей уходит с оперы Глинки Руслана Людмила с премьеры. Такое скандальное было событие, да, что, да, царь, и он не смог это досмотреть, дослушать. Почему? А потому что там, вопреки сюжету, усилили все языческие мотивы. Руслан молится Перуну, какие-то там гимны Лелю звучат, вот, богатыри начинают объявляться богами. А, то есть опять происходит такое замещение. А, оглядываясь там из 20 века в 19, эти замещения уже могут брать как некую такую серьезную документальную опору, основу.
А вот знаете, это же классика, это же было в 19 веке, они тогда лучше знали. Дорогие радиослушатели, как это ни парадоксально, но сейчас у нас сложилась странная ситуация. Былины народ фактически не знает, былины, какими они были на самом деле, когда их записывали. А знают интерпретации былин, либо романтические, в основном второй половине 19-го, начало 20 века, вот с лелями, ладами и так далее. Либо советские, тем более советские кинематографические. Ну и они очень далеки от христианства, хотя первоначальная основа в чистом виде христианская. Вот так. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь продолжить наш разговор в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, замечательный православный писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы обсуждаем с ней христианскую сердцевину русского фольклора. И здесь я хотел бы обсудить вот что. Бывает искажение сознательное, бывает искажение творческое. Ну, всякий творец литературного текста сейчас ищет глину для своих собственных сочинений, находит ее в фольклоре и строит то, что хочет. Но бывает так, что у него есть на это заказ. В 60-х годах 20 века такими заказами занимался Центральный комитет комсомола. И у нас было такое специально выстроенное явление, как неоязычество. Фактически язычество в народе умерло много столетий назад. Остались некие обычаи, обряды, в которых никакой магии, колдовства, ведовства, жречества уже давным-давно нет. Это просто красивые картинки народных гуляний. Но нужно было что-то добавить к советскому патриотизму, потому что христианство-то добавить нельзя. Ну, давайте выдумаем язычество, вычитаем его из старых источников, добавим к нему литературные произведения современных писателей, и вот у нас пошла гулять губерния. Выходят фантастические романы один за другим, повести, рассказы о волхвах, берегинях, русалках, о разнообразных жрецах древнеславянских. А вот в 80-х годах это называли неоязыческая отрыжка. И после этого на наших детских площадках появляются там разные колдуны, бабки, ёжки, волхвы, русалки в огромных количествах, деревянные истуканы, истуканища. Собственно, напоминаю, например, что у нас есть на Поляне сказок в Крыму. И, в общем, кому-то казалось, вот открыли новую страницу литературного творчества. А это новая страница государственной идеологии, советский патриотизм с неоязыческой основой. До какой степени вот это прямо государственное, высказанное общественными организациями, государством желание вывести неоязычество на новый уровень, опять его обновить, подмазать, подкрасить и пустить народ, до какой степени оно стало искажающей силой того, что есть реально в фольклоре?
Ну, это уже такая очевидная фантазия, потому что данных-то языческих нету о том, какой был русский языческий фольклор. Да его, кстати, и не было. А ведь русская культура, она после крещения, и вообще народ единый русский, до этого была культура вясичей, кривичей, да, вот разных народностей. Вот, поэтому здесь вообще как говорить про языческие корни какие-то либо. Вот, но когда есть задание, заказ, то, конечно, тут уже и фантазия может разыграться, да, можно что-то сочинить. Кстати, замечу, есть еще разница между учеными-фольклористами 19 и 20 века и современными. В 19 веке почему-то не считалось ошибкой подредактировать народную запись. То есть сейчас все-таки, если мы делаем, да, запись фольклора, то нельзя менять ни одного слова и даже слога. Составляется паспорт к работе, описывается год записи, кто, от кого это получена запись. В то время можно было искусственно что-то добавить от себя, отредактировать, как они считали, улучшить. То есть в полном смысле они не обманывали, они просто скорее, ну, действовали, как это было принято, казалось, что это тоже творчество, да, хороший момент улучшить имеющийся текст. Но вот в 20 веке, когда у нас уже фольклористика уточнилась, развивается, конечно, вот эти все концепции, это явно такая идет фальсификация, да, уже умышленная. Да.
Ну, давайте приведем примеры. Там есть описание обрядов, былин, сказаний, к которым приложили руку пропагандисты.
Да, ну, опять же, что-нибудь такое пугающее. На секции вспоминается выступление...
На секции рождественских чтений.
Да, чтение рождественских, фольклорная была секция. Карпчинов Даниил Евгеньевич, он привел в пример обряд «Греть покойников». Вот такое страшное, да, звучание «Греть
покойников». Само название душу переворачивает.
Вот. Греть покойников. И это как раз мотив очень часто эксплуатируется для доказательства того, что посмотрите, ну, народ же языческий. Но это, да, в чем состоит действие, что когда на Рождество зажигают около храма или дома на дороге костер, и вот дальше начинаются разные интерпретации, вплоть до того, что может значить этот огонь. Да, и значит, он может и жертвоприношение и вот обращение к древним богам, и разные вот культы, и покойники, конечно, почему тут покойники, что это все для покойников, они приходят с того света, и
ага, прочее. Мертвецы, это очень интересно, давайте вот. Продолжим тему.
И прочее, прочее, такой страх. Вот, на самом деле, как он пояснил, тут нету никакой реальной основы. Причем здесь мы спорим не с самими учеными, например, Зеленин или издание «Славянские древности». По какой-то причине они этот обряд называют в своих изданиях «Гресь покойников». Так вот, да, в XIX веке встречалось это название, но они не дают второе название, которое тоже зафиксировано, которое было. А называется этот обряд «Обогревать младенца Христа», «Гресь пяточки Христу» и так далее, вот эти близкие, да, то есть совсем не связано с какой-то доисторической языческим действием.
Значит, «Греть пяточки» все-таки Христу, а не покойнику.
Да, и в чем там суть? Это действие, оно раскрывается совершенно по-новому, если посмотреть, а что было у других христианских народов, какие традиции. Мы, опять же, говорим, да, есть богослужение, где, да, по канону все совершается, а это как бы народное осмысление, да, в быту. Никто же не запрещает вербочки освящать на вербное воскресенье. Вот, да, то есть это...
Пальм нет, а поэтому освящаем,
да,
вербу.
Но это действие, оно может быть тоже перекликаться со смыслом праздника, богослужения. Вот. Народ участвует, он не только он не созерцает, не наблюдатель, он прямо участник. И вот оказывается, что подобные действия есть у сербов, у хорватов. Они на Рождество выжигают полено. Армяне из храма, где выжигается огонь, они несут огонь домой и говорят, что это свет Вифлеемской звезды. В Эфиопии верующие трижды обходят вокруг храма с зажженными факелами. И это символизирует следование за Вифлеемской звездой. И вот множество таких примеров можно привести из мировой христианской истории, и тогда вот это, да, это действие, оно очень органично вписывается в этот общий круг.
Иными словами, вот изначально все это рождественское празднование, когда младенца Христа надо обогреть, увидеть и ощутить свет Вифлеемской звезды. Но в переделках, в интерпретациях, получается так, что Христа убирают за кадр и начинают обогревать некоего странного анонимного покойника, и весь этот огонь и свет, который связан был с Вифлеемской звездой, переходит в некое бытовое колдовство.
Да, и тут, кстати, еще же сюжет, что зажигали костер пастухи, когда они грелись, да, вот на ночь Рождества. То есть это такой рождественский образ, и более того, зажигался костер в конкретный момент богослужения, когда утренний заканчивалось, начиналась литургия, и тогда, да, зажигали огонек, огонь. Вот, и можно посмотреть на богослужебные тексты литургии, там, например, слова, очень много образов огня. «Весь огонь сы, слове аще воплотил сиси, сено и трости, и земли сущие, его же не опали огонь божества Христос». Это одна из строчек, то есть можно вот соотнести, потому что костер зажигается в этот момент, да, и что читается на службе, да, там присутствует огонь, когда Христос, то есть один из образов. Вот, в костер бросали ладан, зерно. Опять же, бросать зерно – это древняя традиция. Еще в Византии вот так приветствовали царя или сановника важного, да, бросали зерно. Вот, люди стояли около костра молча, смотрели на храм, молились, читали «Отче наш», могли помолиться об усопших, когда, но это совершенно в другом контексте, не в таком страшном и каком-то оккультно-колдовском контексте. Это именно, да, такое вспоминание деталей Рождества Христова. Вот. Иногда в некоторых областях приносили, сжигали троицкую траву, то есть веточки, травку, которая освещалась еще на Троицу. Вот, получается, там, да, ну, может быть, тоже сказать, символизирует праздник Христа на Троицу, да, сошествие Святого Духа, но теперь ее бросают в огонь, родился Христос, как бы, да, это уже сейчас не нужно, и Более даже точно можно сказать, бабушки в деревнях, поясняя, что это такое за обряд, что они тут делают, они говорят, это у нас христианский обычай. Вот, то есть для них, да, это все совершенно, да, такая иная картина, чем то, что принято считать, это, о чем, да, пишут и утверждают, в том числе, к сожалению, и некоторые ученые.
Да, выгодно было, удобно было в определенные моменты истории брать кусок фольклора и истолковывать его определенным образом в неоязыческом ключе. Но вот из вещей известных, широко известных, как бы не было это неприятно, хочется вспомнить некоторые мультфильмы и фильмы советской поры, они патриотические, они за Русь, они за русских. То есть в национальном плане мы видим самое горячее чувство. Но ничего христианского в пользу Руси, русского народа, русских богатырей сказать нельзя. Пойди скажи. В общем, посмотрим, сколько ты на работе продержишься. И вот появляется «Юность Ратибора», мультик, в котором появляется такая добрая, веселая, милая нечисть, моление языческим богам, появляется реальность, соединяющая патриотизм с поклонением нечистой силе. Фильм «Финист. Ясный сокол» – один из лучших патриотических фильмов сказочного формата, поставленный в советское время. Великолепный главный герой, великолепная главная героиня – великолепная идея противостояния искреннего патриотизма, нашествием на твою землю, но ради интереса. Со стороны врага злая магия. А со стороны Руси что? Иисус Христос? Господь наш? Нет, там мелкие бытовые колдуни, старушки-веселушки. И вот, собственно, такая подмена, она при всем великолепном замысле выглядит, ну, как своего рода обман. Захотели хорошего, ну, внутрь вложили ложечку дегтя. И, ну, получилось, что получилось.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, доцент Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы сейчас беседуем о том, что русский фольклор – явление христианское, которое насильственно загнали в узду неоязычества. И, ну, стоит поговорить и о том, что, ну, уж является редким перебором. Это наши масленичные обычаи, которые предшествуют Великому посту. Ради бога, не думайте, что я тут буду заниматься ритуальными проклятиями. Радио «Вера» против греха, а не против каких-нибудь людей или каких-нибудь общественных явлений. Но здесь как раз стоит поговорить о грехе. Очень много всего в наше время связано наносного, выдуманного, неоязыческого с масленицей, которая непосредственно предшествует посту. Вы едите блины, вам говорят, вы едите солнце, чтобы солнце возродило весну. Вы жжете чучело посреди снегов. Это зима, вы сожгли злое зимнее божество. И значит, весна вот прямо сейчас наступит. Что надо делать на неделю масленичную? Надо обжираться. Значит, блины во всех вариантах, с медом, со сметаной, с рыбой, пока не лопните, таков обычай, не наедитесь блинов, весна не наступит.
В рассказе Чехова об этом есть.
Да, совершенно верно. Но давайте поговорим о том, какова реальная христианская основа и откуда вот вся эта дребедень взялась. А реальная христианская основа – это сырно-масляная неделя. Вот чуть-чуть поподробнее для тех христиан, которые находятся в некотором колебании, а какое отношение к посту и приуготовлению к нему имеют все эти веселые слегка, да даже не слегка, неоязыческие проказы.
Да, ну, можно начать тогда, наверное, с блина, как такого символа воплощения масленицы. Вот. Что удивительно, блины, как масленичное угощение, не упоминались в Древней Руси совсем, ни в одних ни в документах, включая там бытовые уставы, домострой, была книга яств на каждый день подаваемых, там тоже в деталях все было расписано, да, вот как должен благочестивый житель питаться, в какую неделю, какие кушанья. Но блины на масленицу совсем не упоминаются. В фольклоре тоже, в старинном, там, ну, блины, они присутствуют как в перечне других молочных продуктов, сыр, там, яйца, масло.
Ну, потому что неделя сырно-масляная, в среду и пятницу можно есть скоромное, но не мясо, а молочные и яичные продукты, в частности, среди всего прочего, блины. Но блины ничего особенно сакрального здесь не значит, это просто блины.
Да, ну а с чем еще съесть масло, сыр, варенье? Очень, по-моему, удобная основа, практичная, да, вот с блинчиком съесть. И блин именно на масленицу впервые упоминается даже у автора, у Пушкина, в «Евгении Онегине». Вот это, пожалуй, считается такое первое упоминание, что характерно в литературном произведении. Про блин как солнце писал, кстати, Куприн, но это была метафора, то есть скорее, да, такой художественный ход. Ну вот, для красоты тоже какого-либо необычного значения тут он не приписывал языческого. Но вот как-то так дальше пошли усиливаться эти смыслы.
Дорогие радиослушатели, ради бога, на неделе ешьте вы блины сколько хотите, но не придавайте этому никаких символических значений. Это просто блин. Никакой он не солнце, не весна, не огонь духовный и прочая чушь, которая рассказывает про блины. Это блин, которого на сковородке пожарили. Кушайте и не придавайте, повторяю, этому никаких сакральных или антисакральных смыслов.
Ну, а еще блин – это же и поминальное блюдо. Вот это, да, есть такая традиция поминальной субботы. Вселенская родительская суббота, она как раз перед Масленицей, перед прощённым воскресеньем. Вот, то есть он мог присутствовать на подходах к празднику, опять же, без каких-то специальных смыслов, но так, как традиция, вот, не совсем даже никак, а какой-то особый символ.
Ну, а вот что касается чучелка, неужели весь русский народ перед революцией, там, в 19-м, в начале 20 века, он тотально вот как соберется на воскресенье предшествующего посту, так начинает срочно жечь чучелки?
Считается, что чучело впервые было изображено на картине Васнецова, и что, опять же, каких-либо более старых свидетельств о нем не встречается. При этом мнение исследователей разделяется. Некоторые полагают, что чучело было, но буквально там, в нескольких регионах. Другие считают, что оно существовало, но тоже какого-то языческого значения не придавало, что мы сжигаем зиму, призываем наступление весны. Чучело в ряду, ну, как зажигали после гуляния на Масленицу горки. Это, кстати, было, строили специальные замечательные горки, крутые, на них катались, такое было веселье.
А потом наступает пост, и пора, значит, то, что служит веселью, истребить.
Да, какие тут уже горки? Уже время молитв, покаяния. Вот, это конструкции временные, поэтому, естественно, их убирали, в то время сжигали кучу мусора. То есть вот это чаще как бы встречается повсеместно, ну а где-то вот такое еще как дополнительное, да, и чучело могло присутствовать.
Притом это была кукла, а не огромная полноростная фигура. Дорогие радиослушатели, бога ради, не думайте, что у нас народ был в 19 веке, в начале 20-го, в 18-м сплошь язычник. Не предавался он в массовом порядке всем этим радостям, в кавычках. Ну, не собирался он в деревнях и на окраине городов для того, чтобы жечь чучелки и вокруг них водить хороводы. Все это чудовищное преувеличение. На окраинах, на селе кукол действительно жгли, если не жгли горки, не жгли мусор. И явление это редкое, и для подавляющего большинства русского народа совершенно не характерны. А почему ж мы сейчас-то видим, что их жгут массово? Давайте найдем этому здравое объяснение. Оно довольно простое. Но, во-первых, все-таки с 60-х, 70-х годов инструктора ЦК ВЛКСМ ездили по регионам и говорили: ну, давайте что-нибудь истинно народное. Истинно народное, ну, давайте придумаем что-нибудь. Давайте вот какие-нибудь сверхредкие обычаи сделаем массовыми. Нет никаких сейчас инструкторов ЦК ВЛКСМ. Все пропало вместе с ВЛКСМом. Но у нас же существует туристический бизнес. Надо куда-то возить людей на исходе зимы. Ну, если им предложишь блины, ну, хорошо, но за блинами мало кто поедет. Намажем блины вареньем и медом. Лучше, но мало. Так, давайте что-нибудь, да, давайте распевание каких-нибудь странных, нескромных песен. Не все нравится. Добавим частушки, все равно мало. Ладно, тащите чучело, канистру бензина, и будем с помощью канистры бензина предаваться истинно русской забаве. Жечь трепишную бабу. Ну вот, то у нас есть программа, есть зачем гнать микроавтобусы на окраину Москвы или на окраину другого большого города. Турбизнес говорит: чучела будем жечь, потому что за это платят, за этим ездят. И народ раз в году хочет посмотреть что-нибудь необычное. Братья и сестры, и те, кто крещается, колеблется, хочет войти в церковь, стоит у ее дверей, пожалуйста, не связывайте это ни с чем традиционно народным и ни с чем христианским. Церковь здесь никак не связана, и христианское вероучение никак не связано с туристическим бизнесом. Давайте мы лучше поговорим о том, а что действительно русский народ делал в эти дни.
Масленица – это была как подготовительная неделя к Великому посту, поэтому, да, ходили, могли сходить в гости друг к другу, кушали, можно еще, да, последние недели как заговенье заранее.
Но мясо уже нельзя.
Без мяса, да, тут, конечно, можно и блины, и разные другие кушанья. Вот, делали, вот говорят про горки, все-таки, да, какое-то, да, такое еще зимнее веселье, тогда зимы были долгие, поэтому катались с горок, радовались, общались, вот, с чем-то можно сравнить, такая беззаботная жизнь, вот, что-то, может быть, от райского состояния, когда ты не обременен чрезмерно земными трудами, в поте лица добывать свой хлеб, как-то, да, выходишь из этого круга, а мы помним, что потом это будет неделя изгнания, а это как раз, по-моему, изгнание Адама и Евы из рая, потом, да, нас наступает такое
событие. Первая неделя Великого Поста Андрея Крицкий читается, и вовсе сложная, тяжелая неделя uh-huh. будет, когда нужно всего себя отдать покаянию. Uh-huh. И что, значит, вот сырная неделя для кого-то это приуготовление с постепенным как бы углублением в молитву, а для кого-то последний вдох отдыха перед тяжелым временем, которое надо преодолеть, не так ли?
Ну, видимо, так. Потому что, конечно, зависит от человека, да, тоже его особенности, каком сейчас он состоянии. Вот. Но в любом случае, это такая неделя, особая перед Великим постом, когда есть еще возможность завершить какие-то старые дела, в том числе и связанные с отдыхом, немножко, да, набраться сил. С другой стороны, действительно, подготовиться, немного, да, постепенный переход. Но замечу, что в храмах-то уже звучат покаянные молитвы, в субботу вечером читается покаяние «Двери отверзи мне». То есть уже настрой все-таки, он даже больше покаянный, да, ты ждешь вот наступления нового времени, а покаяние, пост это не время мрака, когда, да, ты все во всем черном и страдаешь, ждешь, да, праздника Пасхи как какого-то освобождения. Это, напротив, очень такое легкое, воздушное время, когда человек очищается от грехов, становится новым, обновленным, даже физически может ощущать такую особую уже легкость, благодать. Вот. И время Масленицы, оно как такой мостик, да, ты уже от чего-то старого отказался и ожидаешь вот наступления такого весеннего, нового обновления, связанного и с покаянием. Так что сначала, да, конечно, нужно покаяться.
Желающие посмотреть, как ведет себя народ на разные календарные даты в связи с праздниками, в связи с старинными обычаями, читайте «Лето Господня» Ивана Шмелева. Там многое изложено в подробностях. Как, что, когда ели, куда поворачивались, как относились друг к другу, какие были настроения. А наше нынешнее неоязычество, оно, в общем, деланное, искусственное. Оно есть плод усилий последних десятилетий советской власти. И огромное количество людей сейчас ходит в неоязыческие группы и говорит, это вера отцов. Не было это веры отцов ни в 20 веке, ни в 19 веке, ни в 18 веке, потому что к тому времени язычество оставалось на окраинах и в ничтожных пропорциях, в основном потеряв всякий реально колдовской магический смысл. Просто повторяю, как картинки на народных гуляниях. Русский фольклор, с которого мы начинали, русское народное устное творчество, песни, былины, предания, разного рода обычаи, связанные с праздниками церковными. Это все в подавляющем большинстве случаев бесконечно далеко от неоязычества. Но ведь научить-то можно и зайца курить. Ну вот и подумайте, дорогие радиослушатели, кто из вас захочет быть таким зайцем? От вашего имени я хотел бы поблагодарить Анастасию Евгеньевну Чернову, и мне остается сказать спасибо за внимание, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».